Ну что ж, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До вечера на 19 часов встретимся в программе «Музыкальный привет».
Ах, какие удивительные ночи, только мама моя в грусти тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Что ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? И в конце в конец апреля поддержу я стали звезды крупные одобрения. Что ты, мам, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Что ты, мам, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было, стали грустными глаза твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. И в конце, в конец апреля путь держу я, стали звезды крупные добрее. Что ты, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Что ты, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю.
Россия. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Россию пришло Светлое Христово Воскресенье, самый главный христианский праздник. Более 150 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в ночных пасхальных богослужениях и крестных ходах. Они состоялись в 279 храмах, церквях и монастырях Москвы. Об этом и Тартас сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУВД Виктор Бирюков. По его словам, больше всего верующих собрались в Свято-Даниловском монастыре – 18,5 тысяч. В храм Христа Спасителя на празднование Пасхи пришли порядка 8 тысяч прихожан. Единовременно в нем находились 5 тысяч человек. Он подчеркнул, что все мероприятия, связанные с празднованием Пасхи, прошли спокойно и без серьезных нарушений правопорядка. Ливийские правительственные войска остановили военную операцию в Мисурате, чтобы дать время лидерам местных племен провести переговоры с повстанцами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Триполи заместитель министра иностранных дел Халед Каим. И он добавил, что на переговоры есть 48 часов. Накануне в городе погибли не менее 25 повстанцев, а за все время осады более 1000. Между тем, агентство Associated Press со ссылкой на свидетельство местных жителей передает, что войска ливийского лидера Каддафи несколько часов назад возобновили атаки на город Мисурата. Президент Йемена Али Абдалла Салих согласился уйти в отставку, чтобы положить конец насилию в стране. Он принял план, разработанный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. По плану Салих передаст свои полномочия вице-президенту через месяц после подписания соглашения с оппозицией в обмен на гарантии неприкосновенности. Он также должен назначить лидера оппозиции главой переходного правительства для подготовки к президентским выборам. Антиправительственное выступление с требованием отставки президента, который руководит Йеменом более 30 лет, не стихают уже 2 месяца. За это время погибли по меньшей мере 120 человек. На северо-западе Пакистана, вблизи города Пешавар, тысячи демонстрантов перекрыли дорогу. Именно по ней проходит один из основных маршрутов доставки грузов для войск НАТО в Афганистане. Поводом для акции стала очередная атака американских беспилотников в области Северный Вазиристан. В результате ракетных ударов погибли 25 человек, в том числе женщины и дети. Протестующие всю минувшую ночь сидели на дороге и продолжают перекрывать ее, сообщают СМИ. Через Пакистан доставляется более 70% тылового обеспечения для войск международной коалиции в соседнем Афганистане. Силы самообороны Японии и военные США начинают крупномасштабную поисковую операцию в районах, пострадавших от землетрясения и цунами на северо-востоке японского острова Хонсю. Об этом сообщает сегодня телеканал NHK. Основная задача, третья по счету поисковой операции военных, найти порядка 12 тысяч жителей, числящихся пропавшими без вести. Поиск будет проводиться в префектурах Мияги, Фукусима и Ивате. Между тем, Национальное полицейское агентство сегодня сообщило, что сейчас в списках погибших от землетрясения и цунами 14 300 человек. Штормовое предупреждение объявлено сегодня в Техасе, Кентукки, Огайо, Иллинойсе и Миссури. Метеорологи призывают местные власти готовиться к смерчам и наводнениям. Как ожидается, из берегов могут выйти реки Огайо и Майами, передает Итартас. Мощный циклон уже стал причиной образования десятков смерчей и множества штормов в центральной и юго-восточной части США. Сильнейший удар пришелся по городу Сент-Луис в штате Миссури, где в пятницу атмосферный вихрь повредил аэропорт, который до сих пор не восстановил свою работу. Сборная России по хоккею сегодня сразится с финнами в матче Евротура. Встреча начнется в Брно в 16:00 по московскому времени. Россияне досрочно стали победителями всего Евротура после того, как в стартовом матче чешских игр в Мальме обыграли шведов со счетом 4-2. Во второй встрече, которая состоялась накануне, подопечные Вячеслава Быкова уступили хозяевам льда сборной Чехии со счетом 3-6. Тренерский штаб команды России рассматривает сегодняшний матч как последнюю пробу сил перед чемпионатом мира в Словакии. Он стартует 29 апреля. И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 74 копейки. Эти и другие новости всегда доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Праге завтра днем дожди плюс 14, в Варшаве облачно плюс 20, в Париже плюс 24, ясно. В Берлине облачно, 18 тепла. В Санкт-Петербурге 15 градусов выше нуля, облачно. В Москве сегодня плюс 16, а завтра, по прогнозам синоптиков, северный ветер и плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В испанской премьере накануне состоялись матчи очередного тура. Мадридский Реал на выезде унизил Валенсию 6-3. Барселона победила Осасуну 2-0, а Атлетик из Бильбао был лучше Реал Сосьедада 2-1. В турнирной таблице у Барса 88 очков, у мадридского Реала 80, у Валенсии 63, у Вильяреала 57. Известный итальянский тренер Марчелло Липпи, который назывался одним из претендентов на пост нового наставника столичного «Спартака», рассказал о своих ближайших планах. «Собираюсь вновь заняться тренерской деятельностью. Я бы предпочел работать со сборной, а не с клубом. Уверен на 98%, что буду тренировать за границей», цитирует Липпи «Тутто Спорт». Главный тренер Челси Карло Анчелотти прокомментировал первый гол нападающего Фернандо Торреса за «Аристократов» в матче 34-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма. «Все ждали от Фернандо мяча, и он его забил. Для него это новый поворот в жизни. Думаю, что его ждет фантастическое будущее в Челси. Ему было нелегко адаптироваться в новой команде, но после этого гола его дела пойдут намного лучше», заявил Анчелотти. Новости хоккея. В пятом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли Вашингтон на своей площадке победил Рейнджерс. По шайбе на свой счет записали российские форварды хозяев Александр Овечкин и Александр Семин. Таким образом, Вашингтон выиграл серию со счетом 4-1 и пробился в четвертьфинал. Хоккейная женская сборная России в полуфинале чемпионата мира проиграла команде США 1-5. В финале турнира американки сыграют с Канадой, а россиянки поборются за третье место с Финляндией. И в завершении в баскетболе накануне в Казани состоялся финальный матч Единой лиги ВТБ. ЦСКА уступил Химкам 64-66, а третье место занял казанский Уникс. Пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Голос России. Радио большой страны.
В день Светлого Христова Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви обратился к гражданам России с приветствием. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Дорогие мои, Христос воскресе! В эти пасхальные дни мы приветствуем друг друга этими замечательными словами и отмечаем воистину воскресе. Эти возгласы, исполненные света, внутренней жизненной силы, звучат уже почти 2000 лет. За это время возникали и распадались могучие царства, появлялись и исчезали языки, народы, люди увлекались различными идеями, многие из которых, кстати, приносили и горькое разочарование. Все менялось, но слова эти оставались неизменными. Что означают эти слова? Прежде всего, это свидетельство об историческом факте. Господь и Спаситель наш Иисус Христос, претерпев страдания, смерть и погребение, воскрес. Его нет во гробе. Он явился ученикам живым. И это не иллюзия, не мечта, не благочестивая фантазия. Это непреложный, объективный факт. Как свидетельствует апостол Иоанн, любимый ученик Господа, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Таковы слова апостола. Мы говорим о том, что воскресение Христа не просто факт прошлого, но реальность, присутствующая здесь и сейчас. Воскресший Спаситель пребывает в своей церкви среди тех, кто верует в Него. Он встречает людей и приходящих к Нему с покаянием, приходящих с верой, и наполняет их сердца благодатной силой, подобно тому, как Он даровал крепость и мужество Своим ученикам нести свидетельство о Нем даже до края земли. Воскресение Христово – это важнейшее событие и в истории человечества, и в жизни каждого отдельного человека. Поэтому мы также исповедуем реальность той перемены, которая и в наши дни совершается в жизни людей, силой воскресшего Христа. Перемены, обращающие человека от тьмы к свету, от смерти к жизни, от уныния к надежде. Преображение, которое совершается в жизни всякого, кто с искренней верой приходит к Господу. Словами «Христос воскресе» мы выражаем уверенность в том, что как Христос воскрес, так и мы силой Божией воскреснем. Воскреснем к новой жизни. И тогда Бог навсегда освободит мироздание от всякого зла и греха. Тогда все, кто желал торжества правды Божией, обретут нескончаемую радость. Мы выражаем нашу веру в великое предназначение человека, в безусловную ценность его личности в очах Божьих, в то, что Бог желает привести нас к вечному торжеству и неприходящей славе. Возглашая «Христос воскресе», мы выражаем и наше стремление к изменению своей жизни – сообразно этой великой надежде. Мы подтверждаем, что желаем исправить свои пути, отвергнуть то, что принадлежит тьме, что несовместимо со званием христианина, то есть отвергнуть всякую злобу, ненависть, зависть, всякую неправду как в личных, так и в общественных отношениях. Мы выражаем свою готовность обратиться на путь веры и любви Божией. Любви, которая в нашей земной жизни, в первую очередь, проявляется в помощи тем, кому трудно, в заботе о тех, кто страдает и нуждается. В светлый праздник Пасхи пусть каждый из нас доносит великую весть о воскресении Христа до всех своих близких. Будем выражать пасхальную радость не только словами, но и делами. Навестим, к примеру, тех, кто одинок, обрадуем тех, кто в печали, поможем страждущим, детям в приютах, заключенным в темницах, престарелым соседям. Пусть же в этом нас укрепит своей всесильной благодатью сам воскресший Господь и Спаситель. Воистину воскресе Христос!
В день Светлого Христового Воскресения первый иерарх Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравил россиян с одним из главных церковных торжеств.
Светлое Христово Воскресение, Пасху, сегодня отмечают христиане всего мира. Этот праздник – главное торжество всего богослужебного года и восточной, и западноевропейской ветвей христианства. Торжество установлено в память о воскресении Иисуса Христа после Его страданий и смерти на кресте. Христос воскресе, воистину воскресе. Эти пасхальные приветствия из года в год звучат на протяжении вот уже почти 2000 лет. Светлое Христово Воскресение – один из самых радостных и торжественных праздников церковного года, напоминающий верующим о глубинах основах христианского вероучения. В русском православии Пасха издавна считалась торжеством торжеств, и ей придавалось всегда особое значение. С наступлением Светлого Христового Воскресения заканчивается строгий пост, во время которого верующим нельзя развлекаться, есть мясо и рыбу, пить вино. Зато праздничный стол не имеет никаких запретов. Испокон веков на Руси к празднику готовили куличи и пасхи, запекали окорок, жарили телятину. Кстати, дошедший до наших дней обычай дарить на Пасху крашеные яйца ведет свое начало со времен римского императора Тиберия. Одна из легенд гласит, что Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, поднесла ему яйцо со словами «Христос воскресе». Неверующий император воскликнул: «Это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным». После этих слов куриное яйцо, которое он держал, стало красного цвета. Пасхальные яйца в старину в России наделялись чудесными свойствами. Их зарывали в зерна, подготовленные для посева, чтобы обеспечить богатый урожай. До сих пор существует обычай христосоваться яйцами, разбивать по очередности разные концы, как люди христосуются трижды в щеки. Детишки устраивают покатушки, у кого яйцо дальше укатится. И у православных, и у западноевропейских христиан в Светлое Христово Воскресение совершаются торжественные богослужения. У католиков это так называемые «Навечерие Пасхи», которое начинается вечером в субботу с особой литургией света. Во время нее во дворе храма разжигается костер, от которого затем священник зажигает большую пасхальную свечу – пасхал. С этой свечой священник входит в храм, в котором заранее полностью погашен свет, и прихожане от этого огня зажигают свои свечи. В католицизме также существует обычай в пасхальную ночь крестить взрослых, что считается особенно почтенным. Традиционным пасхальным подарком в странах Запада является фигурка шоколадного пасхального зайца. В России предпасхальные торжества предваряет крестный ход. Традиционно предстоятель Русской Православной Церкви возглавляет церковное шествие вокруг главного собора страны – Храма Христа Спасителя в Москве. Вот уже почти 10 лет подряд фондом Андрея Первозванного каждый год к собору, незадолго до начала Светлого Христового Воскресения, доставляется благодатный огонь из Иерусалима, от которого зажигаются все пасхальные свечи. По окончании торжественного богослужения с колоколен Храма Христа Спасителя впервые за дни Страстной Седмицы раздастся звон колоколов, а в последующую за Пасхой Светлую Седмицу ударить в благовест главного храма страны может любой желающий. В этом году, в день Светлого Христового Воскресения в Москве, стартует ежегодный пасхальный музыкальный фестиваль. За годы своего существования он завоевал репутацию одного из наиболее авторитетных и значимых музыкальных форумов России и приобрел международный масштаб. Для москвичей и гостей столицы подготовлено несколько праздничных сюрпризов. Один из них – гигантское яйцо изо льда, которое установлено в столичной галерее русской ледовой скульптуры. Еще одним пасхальным чудом можно будет полюбоваться у храма Христа Спасителя. Это огромный кулич из песка, который является частью огромной композиции размером более 50 метров в длину и 7 в высоту. Эти и другие праздничные мероприятия как нельзя больше подчеркивают значимость одного из самых главных и радостных христианских праздников. Thank you.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
12:17, московское время. Для вас работает русская служба «Голос России» в студии Екатерина Бабицкая. В Армении вспоминают жертв геноцида армян 1915 года в Османской Турции, жертвами которого стали 1,5 миллиона человек. Сегодня с раннего утра люди идут к мемориалу памяти жертв геноцида. К нему возложили венки руководители страны во главе с президентом Сержем Саргсяном. Ранее он заявил, что Ереван стремится к миру с Анкарой, хотя Турция продолжает отрицать геноцид армян. Накануне в Москве состоялся вечер памяти жертв геноцида армян. 1,5 миллиона погибших – это национальная трагедия, но армянский народ не только свято чтит прошлое, но и смотрит в будущее. Для многих армян оно связано с Россией. Наталья Полторацкая продолжит.
Искоренить геноцид и насилие человечеству не удалось. Если бы мир признал факт геноцида армян в 1915 году и осудил его, сегодня, спустя 96 лет после армянской трагедии, его проявлений было бы меньше. Сегодня геноцид проявляется не только в физическом насилии по национальному признаку. Это и оккупация незаконно занятых территорий, выселение коренного населения, отказ в соблюдении основных прав человека. В 1995 году Госдума Российской Федерации специальным постановлением осудила геноцид армян и 24 апреля провозгласила Днем памяти. В этом году он совпадает со Светлым Христовым Воскресением, которое отмечают все христиане. И это особый знак, заметила член Думского комитета по международным делам Кира Лукьянова.
Христос вытерпел муки ради того, чтобы человечество не повторяло ошибок, не убивало друг друга только потому, что люди разной национальности. Я считаю, что в этом году как раз Пасху следует отметить, особенно армянскому народу, с особым торжеством.
Искоренение геноцида – одна из главных задач мирового сообщества. Все большее количество стран признают и осуждают геноцид. Тем не менее, в США, например, геноцид армян признали только в 42 штатах. Не достигли цели и усилий международного сообщества, признают глава общества «Русско-армянское содружество» Юрий Новоян.
На территории Западной Армении, исторической родине армян, продолжаются уничтожаться армянские исторические памятники. Еще современная Турция продолжает политику, блокируя республику Армению. Последние 2 года протекал, так скажем, процесс примирения армяно-турецкий. И, к сожалению, Турция выдвинула предварительные условия, и сегодня мы поднимаем свой голос против вот такой политики.
Память о геноциде объединяет армян. И, несмотря на рассеяние, укрепляет в них чувство родины, говорит глава Международного конгресса журналистских союзов Ашот Джазуян.
Навязываемая толерантность – это тоже неправильная вещь. Любой человек, который принимает место своего жительства в другое государство, он должен принимать это государство как свою родину. Если у него этого не произойдет, сколько бы мы ему ни говорили про мультикультуру, ничего не получится. Армяне, они воспринимают государство, в котором живут, как свою родину.
Почтить память жертв геноцида собрались люди разных поколений и судеб. Но многих объединяет одна большая родина – Россия. О том, как передать молодому человеку память о малой родине и научить верности, знает Сурен Манучаров.
Лично передаем, лично говорим, лично рассказываем, чтобы они не забывали. Мой отец всегда говорил, что маленький народ должен находиться как бы под зонтом большого народа. И самый дружелюбный, самый близкий нам народ – это русский народ. У нас одна вера, очень давняя история. И думаю, что если бы не большой русский дух, то давно бы было все по-другому.
Главный вопрос памяти о геноциде – можно ли его простить? Как долго трагедия 1915 года будет мешать примирению потомков тех армян и тех турок?
Память – это еще одна часть кода. Конечно, можно простить любую обиду. И человек этим и велик, что он прощает. Но забыть, по-моему, нельзя.
Наталья Полторацкая, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Россияне смогут участвовать в законотворческой деятельности. Арабские беженцы стирают шенгенскую зону. В российские школы проведут электронную очередь. Эти и другие темы в центре внимания российской печати на уходящей неделе. Газета читала Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова.
Россияне смогут участвовать в законотворческой деятельности. Новый проект обсуждает независимая газета. Интернет-сервис, который появится в нашей стране уже летом, позволит гражданам реально участвовать в законотворчестве. При помощи голосования пользователи смогут решить, какие нормы должны быть в том или ином социально значимом законопроекте. По данным независимой, сейчас готовится программное обеспечение и подбираются эксперты, которых подключат к работе в проекте. Новая схема не будет похожа на интернет-обсуждение законопроектов о полиции и образовании. Предложения граждан пройдут несколько этапов оценки их качества. Будет работать группа экспертов. Для этого может быть выбран какой-либо аналитический центр или социологическая служба. Возможно, создадут оценочную группу из наиболее активных и адекватных интернет-пользователей. Но окончательное решение, попадет ли тот или иной тезис в текст закона, принимать будут не они. Отобранные нормы опять вынесут на голосование. Те из них, которые наберут наивысший рейтинг, получат шанс пойти на одобрение в Госдуму. На вопрос, независимый сможет ли автор предложения увидеть, принимается оно или отвергается, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков сообщил, что в этом направлении работа идет. Но предупредил, когда в обсуждении участвует огромное число людей, нельзя рассчитывать на то, что все замечания будут рассмотрены и учтены. Арабские беженцы стирают шенгенскую зону. Газета «Труд» уверена, миграционный скандал между Италией и Францией коснется и россиян, а именно лишит их надежды на безвизовый режим с Европой. Решение Франции не впускать арабских беженцев из Италии поставило под вопрос реальность ЕС как политического образования. «Труд» напоминает, жертвы восточных революций наводнили Италию, которая, стараясь скорее избавиться от мигрантов, выдает им временные визы. Франция и Германия обвинили Рим в том, что тот рискует концепцией шенгенской зоны. Италия в ответ усомнилась в целесообразности существования ЕС, но Еврокомиссия поддержала позицию Парижа. Вся эта история, по мнению экспертов, может закончиться ужесточением шенгенского соглашения, а значит, последствия ощутят и россияне. В лучшем случае сложнее будет получить визу. От российского МИДа, который надеялся подписать соглашение о безвизовом режиме с ЕС уже в этом году, вновь ускользает надежда на скорое и успешное завершение десятилетних переговоров, рассказали труду аналитики. В любом случае, добавляю, они полностью сухими и сложившейся ситуации европейцы не выйдут. Возможно, ЕС в ближайшие годы откажется от традиционных демократических догм в пользу экономических интересов. Отдельные эксперты и вовсе не исключают скорый разрыв шенгенского соглашения. Впрочем, отмечает труд, европейцы все же могут ограничиться ужесточением контроля на границах. «Коммерсант» возвращается к теме новых стандартов образования, с которыми приключилась интересная история. Во вторник Миноборнауки опубликовало сенсационный документ. В новой редакции школьного стандарта предлагалось отменить монополию ЕГЭ и ввести третий обязательный экзамен по иностранному языку. То есть авторы предложили проводить государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ лишь по трем обязательным предметам, а в какой форме сдавать остальные выпускник решает сам. Однако уже через несколько часов документ пропал, а на его месте появился сильно урезанный вариант, из которого исчезли подробности отказа от системы ЕГЭ. В Миноборнауке от комментариев отказались. Сейчас на сайте находится актуальная версия документа. Министерство ждет, что эксперты будут ее обсуждать, заявили «Коммерсанту» в ведомстве. Руководитель группы разработчиков Александр Кондаков заявил газете, что сам попросил министерство изменить выложенный на сайте документ, чтобы не нарушать нормативную базу. По его словам, разработчики не учли, что вопросы формы сдачи экзаменов должны регулироваться не стандартом, а ежегодным министерским положением о проведении госэкзамена. При этом Кондаков заявил, что авторы и не предполагали устанавливать иностранный язык третьим обязательным. Однако, отмечает «Коммерсант», в интервью российской газете от 19 апреля Кондаков уверенно говорил обратное. Школы проведут электронную очередь. Как сообщают московские новости, мэр столицы Сергей Собянин предложил свой вариант записи детей в первые классы. Ведь нынешний порядок, при котором родители с ночи дежурят у школы, вряд ли можно считать идеальным. По мнению Собянина, первоочередной мерой должно стать создание системы электронной очереди, чтобы люди не толпились на пороге. В перспективе мэр пообещал устранить и саму причину появления очередей, потянув слабые школы до уровня лучших лицеев и гимназий. Впрочем, отмечают московские новости, даже первый шаг, озвученный градоначальником, очевидно, будет реализован еще не скоро. В департаменте образования Москвы газете заявили, что никаких разнарядок не получали. В столичных школах и нововведений тоже пока ничего не слышали. Зато многие вспомнили о сходной системе электронной записи в детские сады, удачной, которую не назовешь. Москвичи постоянно жалуются на сбои в ее работе. Эксперты считают, что к проблеме надо подходить с другого конца, не через школьные ворота, а через повышение уровня преподавания. Собянин, добавляет московские новости, разделяет эту точку зрения. Мэр высказался за создание в столице более качественной среды образования. Город намерен заняться остающими школами, которые в этом году столкнулись с недобором первоклассников. Известия делает прогноз на чемпионат мира по фигурному катанию. Среди мужчин газета считает фаворитом действующего чемпиона мира Дайсуки Такахаши из Японии. Основной соперник – француз Флоран Амадио, выигравший январский чемпионат Европы с программой, подготовленной российским тренером Николаем Морозовым. Темные лошадки – француз Брайан Джубир и лидер сборной Чехии Томаш Вернер. Прогноз известий – золото Такахаши, серебро Амадио, бронза Вернер или Джубир. Фаворит среди женщин – олимпийская чемпионка 2010 Ким Юна из Южной Кореи. Конкуренцию ей может составить первая и пока единственная в мире фигуристка, успешно выполнившая на соревнованиях четверной прыжок – японка Мики Анда. Сильная соперница – итальянка Каролина Костнер и швейцарка Сара Майер. Прогноз известий – золото Юна, серебро Анда, бронза Костнер. Что касается спортивных пар, то тут золото, как и в прошлом году, разыграют двукратные чемпионы мира Алена Савченко, Робин Шалкова из Германии и китайцы Цинпан Дзяньтун. И главные соперники – россияне Юка Кавагути и Александр Смирнов – настраиваются на борьбу за золото, но известия пророчат им серебро. Для другого российского дуэта Татьяна Волосожар, Максим Тараньков – нынешний чемпионат мира – первый большой турнир. По оценкам знатоков, они претендуют как минимум на бронзу. Ну и в танцах на льду известия ставят на канадцев Тессу Вирту, Скотта Мойра. Американцам Мэрил Дэвис, Чарли Уайту газета предсказывает серебро, а россиянам Екатерине Бобровой, Дмитрию Соловьеву – бронзу. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится. С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голос России». 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. «Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Россию пришло светлое Христово воскресенье, самый главный христианский праздник. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня ночью возглавил торжественное богослужение в храме Христа Спасителя. Там собрались около 5000 человек. Больше всего верующих пришли в Свято-Даниловский монастырь – 18 500. Ливийские правительственные войска остановили военную операцию в Мисурате, чтобы дать время лидерам местных племен провести переговоры с повстанцами. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Триполи замминистра иностранных дел Халед Каим. На переговоры есть 48 часов. Между тем, агентство Associated Press со ссылкой на свидетельство местных жителей передает, что войска Каддафи возобновили атаки на город Мисурата. Первая после длительного перерыва группа российских туристов отправляется в Тунис. Первый рейс в город Энфида выполнит самолет авиакомпании «Трансаэро». Чуть позже рейсы будут выполняться и в монастырь. В свою очередь в Ассоциации туроператоров России сообщили, что борт на 130 мест заполнен наполовину. Землетрясение в Японии унесло жизни 14 300 человек. Об этом сообщает Национальное полицейское агентство. В то же время телекомпания NHK передает, что завтра в стране начнется масштабная поисковая операция. Она продлится 2 дня. В ней примут участие 25 000 японских военных, силы полиции и береговой охраны. Также будет задействовано 90 вертолетов и 50 судов. ГИБДД Ставрополья начала доследственную проверку по факту ДТП, в котором погибли 7 человек. Об этом сообщили РИА Новости в местном управлении ГАИ. Авария произошла в Левокумском районе рано утром. ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Все 7 пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал. Сейчас проверяются все возможные версии. За прошедшие сутки более чем 4 раза возросла площадь лесных пожаров в Сибири. К утру сегодняшнего дня полыхали 62 очага. Еще 29 пожаров огнеборцам удалось локализовать. Угрозы населенным пунктам нет. Как сообщили сегодня ИТАРТАСС, в Сибирском региональном центре МЧС 2 наиболее крупных лесных пожара действуют на территории Республики Тува.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 24 апреля 2011 года. Начнем сегодняшний день с революции. Нет, не бойтесь, обойдется без крови, ведь революция модная. В этот день, в 1952 году, родился модельер-новатор Жан-Поль Готье. Отсутствие профессионального образования не помешало завоевать Готье Олимп. При этом он атаковал модный мир в свойственной только ему манере. Жан-Поль носил тельняшку и килт, одевал мужчин-моделей в женские костюмы. В 1993 году Готье начал революцию и в парфюмерии. Едва ли не самым известным изобретением Готье был остроконечный черный бюстгальтер Мадонны, другой его знаменитый клиент Мерлин Мэнсон. Теперь мы знаем, что многие кумиры молодежи предпочитают именно Готье. А что сама молодежь? А молодежь сегодня празднует Международный день солидарности. По замыслу этот день должен обратить внимание мира на проблемы социальной защиты подрастающего поколения, необходимости создания и проведения молодежной политики, помощи в получении образования, а также решения проблем культурного воспитания и досуга. А вот наша следующая героиня легко скрасит ваш досуг. В этот день, в 1942 году, родилась американская певица и актриса Барбара Стрейзанд. Она счастливая обладательница 2 «Оскаров» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премии «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус». Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. Это единственный исполнитель, возглавивший со своими альбомами Billboard 200 5 десятилетий подряд. Всего в мире разошлось более 145 миллионов экземпляров ее пластинок. Теперь поговорим о кино. В этот день, в 1938 году, на экраны вышла комедия Георгия Александрова «Волга-Волга» с Любовью Орловой и Игорем Ильинским в главных ролях. Любимую ленту Сталина снимали более 4 лет, а Орлова делилась, что название фильма было заимствовано из популярной русской народной песни «Стенька Разин», которую некогда пел режиссер Александров во время своего плавания вместе с Чарли Чаплином в бухте Сан-Франциско. Чаплин тогда в шутку предложил слова для названия фильма, но Александров отнесся к этому серьезно и назвал свой новый фильм именно «Волга-Волга». Напоследок пропустим по стаканчику газировки. Природная газированная вода известна с древнейших времен и использовалась в лечебных целях. А в этот день, в 1833 году, в США этот напиток запатентовали. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». «Линия времени». Вперед в прошлое. Когда суета рабочего дня позади, вечер окутал столицу, а туман расстелился над Москвой рекой, значит, приходит время зажигать московские звезды.
«Московские звезды» — вечернее ток-шоу Артема Варгавчика. Беседы с актерами, певцами и музыкантами в уютной студии с видом на Кремль.
«Московские звезды» сияют для вас. «Голос России». Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Ростуризма Александр Радьков. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам, что нашли время посетить нашу студию и ответить на некоторые наши вопросы. Тема нашего интервью, она звучит так: «Въездной туризм в Россию». Термин такой у многих на слуху, но не все знают, что он означает. В принципе, догадываются, да, но вот давайте как-то вот так вот определим, что же такое все-таки въездной туризм.
Въездной туризм, мы говорим о въездном туризме как о посещении нашей страны иностранными гражданами с целью туризма. Конечно же, существует очень много определений, кого считать туристом. Но если считать по большому счету, как это принято во Всемирной туристской организации, Организации Объединенных Наций, туристом считается любой человек, путешественник, который посещает какие-то места вдали от своего места проживания не с целью заработка и на срок не более 1 года. Поэтому в широком смысле слова туристами считаются практически любые путешественники. Даже если человек едет на дачу, то он уже считается туристом. Он считается внутренний турист, потому что он не покидает пределов своей страны. Если мы говорим о въезде иностранцев, то в таком случае мы говорим о въездном туризме. Но традиционно сложилось, что мы разделяем сегмент турист, посещение с туристическими целями. Есть сегмент, это люди, которые посещают страну со служебными целями, с личными целями. Для посещения страны с туристическими целями мы говорим, что человек приезжает с культурно-познавательными целями, с целью рекреации, отдыха, с целью занятия, может быть, какими-то активными видами туризма. Вот мы можем в таком сегменте это и рассматривать.
То есть это, собственно говоря, люди, которые из-за рубежа приезжают к нам?
Да, да, ну, очень грубо. Хотя, конечно же, мы можем считать всех приезжающих из-за рубежа практически туристами, кто не с целью заработка и на срок не более 1 года. Ну, наверное, лучше всего выделять. Это люди, которые приезжают с деловыми целями, это туристы, с культурно-познавательными целями, с целями рекреации.
Так а что же больше всего интересует так называемых въездных туристов у нас в стране?
Вот с нам, в Россию. С какими целями? Прежде всего, наверное, это прежде всего деловой туризм. Это с целью встречи со своими деловыми партнерами, коллегами, для организации каких-то деловых мероприятий, выставок, культурно-познавательных
туризм. А эти вещи тоже называются туризмом? То есть это полностью, да? На самом деле, деловая поездка.
А как тоже называется? Человек все равно живет в гостинице, человек питается в ресторане, человек тратит деньги на транспорт, он все равно приносит прибыль инфраструктуре туризма. Ведь гостиница — это все равно составляющая инфраструктуры туризма. Транспорт — это все равно составляющая индустрии туризма. Человек здесь все равно составляет деньги. Он все равно пойдет в магазин, купит сувенир какой-нибудь, привезет домой на память. Он сходит в театр, посетит музей, если у него останется время от переговоров. Сходит в ресторан. Он все равно оставляет деньги в объектах туриндустрии. А к ним относятся, помимо гостиницы, транспорт, проживание, сфера развлечения. Это тоже туристы.
Это первое место, да, деловой туризм. А дальше пошли...
Культурно-познавательные.
То есть это то, что называется приехать на экскурсию.
Приехать на экскурсию, посмотреть Москву, посмотреть Санкт-Петербург, посмотреть наши сокровища, такие как Золотое кольцо, Большое Золотое кольцо, Серебряное кольцо России, это брендовые такие вещи, посетить, допустим, Байкал. Плюс к нам приезжают туристы из-за рубежа с целью отдыха в наших здравницах, отдыха в каких-то заповедных местах. Охота, рыбалка также очень много привлекает иностранных туристов, потому что в России остались уникальные заповедные места, и осталась возможность прикоснуться к природе, поохотиться, порыбачить. Это, в общем-то, востребованный турпродукт на зарубежном рынке.
А вот так вот можно по направлениям разделить, куда едут? То есть, непонятно, Москва, Петербург, да, а вот еще по стране, куда люди стараются попасть?
Давайте, смотрите, турист, зарубежный турист поедет в места, которые доступны с точки зрения транспорта. Там, где есть прямые авиаперелеты.
Ну, прежде всего, да, международные авиаперелеты.
Безусловно.
Кстати, в эти города. Недавно решили же, вот буквально на днях, получается, несколько аэропортов статуса международных, и в течение там определенного количества лет хотят 25 аэропортам, по-моему, если память не знает, еще дать статус международных.
Да. Конечно, это очень важно.
То есть это важно.
Важно с точки зрения... Безусловно, потому что если вы летите через Москву транзитом, у вас появляется дополнительное плечо из Москвы до какого-нибудь российского региона, это утяжеление турпродукт с точки зрения цены, потому что не секрет, к сожалению, стоимость транспортной составляющей в Российской Федерации достаточно высокая, и порой билет, авиабилет внутри России дороже, чем билет из России куда-нибудь за границу. Поэтому прямое авиасообщение, расширение географии авиасообщения, железнодорожного сообщения способствует привлечению иностранных туристов. Поэтому здесь я бы, наверное, несколько составляющих таких обозначил. Я бы начал, наверное, даже не с транспорта. Я бы начал, наверное, с имиджа России за рубежом. Вот это, наверное, очень важный момент, позитивный имидж страны. Страны, благоприятной для туризма. Чтобы человек, который собирался посетить Россию, он знал, что здесь его встретят с улыбкой. Здесь страна, которая проявит гостеприимство по отношению к чужому человеку, чтобы он себя здесь почувствовал как дома. Здесь в этом плане очень важен бренд страны. Потому что многие понимают слово бренд как некий символ, некий абстрактный символ, торговая марка. Нет. Бренд — это более весомое, более значимое понятие. Совершенно верно. Это образ страны, который порой даже подсознательно формируется у человека. И самое главное, он должен побуждать или мотивировать человека к поездке.
Мне кажется, вот за последнее время произошло достаточно много событий в хорошем плане, культурно-спортивных, да, то есть и чемпионат мира, и Олимпиада, и Евровидение, которое мы проводили в Москве. То есть это, ну, все-таки, наверное, это способствует вот в большей степени сформированию такого положительного образа, потому что еще не так давно, да, кому-то казалось, что там Красная площадь, да, матрешка, шапка-ушанка и балалайка, и когда человек приезжал и понимал, что этого ничего нету, он не то что расстраивался, но удивлялся. Но, наверное, все-таки, мне кажется, что образ-то мы в какой-то степени-то сформировали такой, что страна, которая находится на передовой и стремится к тому, чтобы стать мировой такой державой.
Безусловно, проведение больших массовых мероприятий, спортивных, культурных, фестивалей, оно привлекает к себе большое внимание. И, безусловно, люди посещают, они смотрят, что здесь не только медведи ходят по улице, что здесь и комфортно, и безопасно, люди гостеприимные. Здесь очень важна интеграция и в мировое интернет-пространство. Здесь сейчас мы тоже должны понимать, что мы должны использовать вот это пространство для продвижения образа России, потому что сейчас очень все больше и больше роль играют различные блоги, сообщества и молодежь, потому что здесь важно, чтобы как можно больше молодых людей к нам приезжало, студентов, потому что это одна из самых наиболее активных путешественников. К сожалению, у нас этот сегмент не очень сильно развит, особенно что касается недорогих средств размещения, хостелов, студенческих общежитий, различных программ поощрения путешественников, молодых путешественников и авиакомпаний, и с точки зрения предоставления скидок в отелях, в музеях. Это очень важный сегмент, над которым мы еще должны, конечно, работать, и мы этим очень плотно занимаемся. Поэтому, действительно, образ страны, имидж страны и бренд страны, он формируется ведь не только одной национальной туристской администрации, допустим, министерством Ростуризма. Это комплексная задача, которая решает и Министерство иностранных дел, и средства массовой информации. Как преподносится? Это очень деликатная, очень тонкая работа, но которую надо обязательно осуществлять. Следующая составляющая. Информационная. Образ России. Надо донести информацию, что можно посмотреть. К сожалению, у нас на сегодняшний день нет ни одного зарубежного офиса по туризму. В свое время, еще при Советском Союзе, у нас было около 40 зарубежных представителей по туризму, вот когда была система интуриста. Угу. Поэтому чартеры летели к нам, а не от нас. Ну, я надеюсь, вот в этом, может быть, в следующем году у нас появятся первые такие зарубежные представительства. Мы сейчас готовим соответствующие документы на открытие такого представительства в Турции, в Китайской Народной Республике. Будет офис по туризму в Египте, но он будет решать все больше другие вопросы, не столько вопросы информационного продвижения России, хотя в том числе и это,
но вопросы поддержки наших
соотечественников, наших туристов, учитывая огромные туристические потоки. Но, безусловно, мы должны будем охватить основные направляющие рынки, европейские, допустим, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Италия. Безусловно, мы должны охватить азиатские рынки, Китай, Япония, Южная Корея, очень перспективный рынок Индии. Каждый год миллионы граждан Индии путешествуют с туристическими целями по всему миру. Там сформировался устойчивый средний класс со стабильным достатком, они с удовольствием тратят деньги за рубежом. Конечно же, нельзя упускать рынок и Канада, Соединенные Штаты Америки, тоже активные путешественники, ближневосточный рынок. Поэтому здесь очень важно проводить правильную информационную политику, политику, маркетинговую политику на каждом рынке. Потому что, так как ее нужно делать, допустим, в Европе, она не пойдет и не будет работать на Ближнем Востоке.
Ментальность.
То, что можно показать, допустим, грубо говоря, там, красивых девушек в купальнике, да, рекламные слайды в Европе, не совсем это будет уместным, допустим, в некоторых странах.
Да, может быть, даже не понято.
Где-то и запрещено. Поэтому здесь, конечно же, важно очень строить маркетинговую программу продвижения России в соответствии с ментальностью страны или региона. Это крайне важная задача. И вот этим должны заниматься офисы по туризму. Вопрос продвижения. Ну и, безусловно, основная составляющая, что продавать и как продавать. Наш туристический продукт, как мы его назовем, российский туристический продукт, должен быть конкурентоспособным. Цена-качество. Да, у нас есть большая проблема, связанная с высокой стоимостью турпакетов в России. Нехватка гостиниц туристского класса в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России. Их нужно строить больше, потому что среднестатистический турист предпочитает гостиницы 3 звезды. В 5 звездках он останавливаться не будет, если мы говорим не о деловом туризме, а турист с фотоаппаратом, с какими-то познавательными целями, массового туриста, а уж тем более молодежного туриста. Нужно развивать инфраструктуру, нужно строить больше гостиниц, нужно расширять количество авиаперевозок, железнодорожных перевозок, для того, чтобы снижать стоимость. Нужно побольше способствовать тому, чтобы появлялось как можно больше лоу-кост-перевозчиков, дешевых авиакомпаний, которые, как в Европе, вы можете там за 50, максимум 90 евро улететь в любую точку Европы.
Как внутриконтинентальный перелет в США.
Да, абсолютно верно. И здесь тоже надо развивать. И это надо развивать локос перевозки не только международные, но и внутри России. Потому что у нас стоимость внутренних перелетов порой в разы выше, нежели международных.
Вы упомянули о такой проблеме, да, вот как проживание. То есть недостаточное количество хостелов, недостаточное количество гостиниц среднего ценового диапазона. То есть это не общежитие, да, но еще и не гостиницы высшего уровня. Вообще это, в принципе, проблема может решена быть, например, в той же Москве, в том же Санкт-Петербурге, города, которые прежде всего притягивают к себе интерес туристов. То есть, допустим, Москва, посмотреть в пределах Третьего кольца, но, в принципе, там даже застройка этой проблемы серьезная. Где могут появиться такие вот хостелы или отели там уровня 2-3 звезд, ну, настоящих 2-3 звезд, не то, что я повесил звездочки, и он меня теперь таким считается.
Вы знаете, что после того, как кризис прошелся по всему миру, у нас многие офисные помещения стали невостребованными. Наверное, здесь могла поспособствовать переориентация бизнеса, превращать пустующее офисное помещение в гостиницы. И многие пошли по этому пути. Наверное, действительно, вопрос застройки с свободными пустующими площадками очень остро стоит. Но есть переориентация бизнеса, перепрофилирование. В этом плане нам есть чем поучиться у испанцев с их системой Парадорос, когда они придумали, как использовать памятники архитектуры. И мы знаем, что есть очень много ограничений на использование памятников архитектуры. Особенно это актуально для Санкт-Петербурга. И испанцы вот разработали такую систему использовать такие бывшие дворцы, бывшие дома, которые находятся под охраной государства, под гостиницей. Это единственная возможность их эффективного использования, и чтобы памятник жил и приносил доход. И Санкт-Петербург достаточно активно идет по этому пути. Я знаю, что там очень много появляется гостиниц эконом-класса, бибишки, bed and breakfast, бывшие коммунальные квартиры. Они переоборудуются в гостиницы, в мини-апарт-отели. Это нормальный процесс. Такие апарт-отели всегда будут востребованы на рынке. Но, безусловно, там надо вопрос решать и с безопасностью, чтобы это было, конечно, вопрос комплексно решался. Создавать апартаменты, то это весь дом нужно отдавать, конечно. Не так, что соседняя квартира является коммунальной квартирой, а здесь это апартамент. Чтобы, да, гостю, нашему иностранному гостю в 3 часа ночи никто там не постучался в двери, и соседи
чтобы не почувствовали,
не обременил его каким-нибудь вопросом финансовым.
Да, вот. Например, утюгом.
Да, всякое бывает. Да,
конечно. И это же, наверное, тоже вопрос, как бы этот мог бы решиться, если бы была урегулирована такая сфера, как приватизация памятников архитектуры, да, то есть, наверное, если бы их удалось бы целиком отдать в частные руки, под определенные, конечно, обязательства, с обязательными условиями какими-то, да, там, по безопасности и прочее, особенно в Петербурге, то, наверное, конечно, это было бы попроще, потому что, ну, можно сделать, как вы сказали, один номер шикарный, и будешь выходить и утыкаться в обшарпанную дверь коммунальной квартиры.
Да, безусловно, здесь нуждается в совершенствовании нормативно-правовая база, и как на федеральном уровне, так и на региональном уровне, потому что есть памятники федерального значения, есть памятники нефедерального значения, там есть своя специфика, особенность, но, тем не менее, есть решаемые варианты. Это, на мой взгляд, одно из перспективных направлений создания новых гостиниц в центре, потому что мы должны понимать, что турист всегда будет стремиться жить в центре. Ну, бессмысленно строить гостиницу туристского класса где-нибудь совсем уж далеко. Это не бессмысленно. Она будет, конечно, жить. Но востребованы, прежде всего, будут гостиницы те, которые в центре. Или те, которые, во всяком случае, близко к метро. Потому что ехать куда-то еще далеко от метро. И здесь еще, кстати, очень важный момент – качество обслуживания, соотношение цены и качества. У нас в свое время после развала Советского Союза очень много ушло учебных заведений, среднего звена, которые готовили линейный персонал, горничных, официантов, барменов. На рынке существует существенная нехватка такого рода специальностей. И здесь нужно это восполнять, потому что у нас порой гостиницы открываются, а работать там некому. Потому что набирают людей, порой даже случайных.
Но то, что все эти люди, которые работают вот в гостиницах, те же самые бармены, это кто?
Их нужно обучать. Есть люди, которые профессионально этому обучались, а есть просто, которые пришли, они посмотрели там пару вечеров, как мешать коктейли, и он уже
считает... Серый мальчик хочет быть барменом?
Да, пожалуйста, иди работай. Тем более, там, допустим, официантка, горничная, как правильно постель застелить. Это тоже искусство. Как сделать правильную уборку в номере, как сделать приятное пребывание гостя в гостинице. Это сложность, наука, фронт-офис, как его встречают, как несут багаж, что делать портье, что входит в его обязанности, вот функционирование этого очень сложного механизма. У нас есть заведения, которые готовят таких специалистов, но их крайне недостаточно. И гостиницы пытаются самостоятельно обучать персонал. Проще там, где есть цепочка гостиничная, допустим, Hilton или Four Seasons, ну, я мировой, да, бренда говорю, Intercontinental. Они, как правило, создают свои школы обучения менеджеров, персоналов. У нас в России пока очень слабо развита система национальных цепей. Их по пальцам можно пересчитать, их мало. А здесь очень важно создание единых стандартов качества обслуживания, чтобы человек, когда выбирает гостиницу, он понимал, что его ждет в этой гостинице. И очень важна интегрированность наших отелей в мировую систему бронирования. Как человек едет, как он приезжает вообще в Россию. Ну, здесь два варианта. Первый вариант, он идет к турагенту, покупает тур, либо его делает самостоятельно. В разных странах по-разному. Где-то в странах, как Испания, там люди больше доверяют, допустим, агентствам. В других странах они доверяют самим себе. Они стараются самостоятельно планировать свое путешествие. Поэтому, если, допустим, туроператор, он ему как бы гарантирует, что да, вот мы тебе забронируем гостиницу, авиабилет, то мы должны предоставить возможность индивидуалам точно так же это делать. И здесь очень важно, чтобы он по интернету выбрал себе гостиницу, выбрал определенный класс обслуживания и знал, что он не ошибется, что эта гостиница будет соответствовать тем звездам, о которых она заявляет.
То есть это, собственно говоря, это создание того самого рейтинга по звездности, да? То есть человек понимал, что он будет иметь за 2 звезды, за 3 звезды, за 4 звезды,
хорошо,
да?
У нас действовала до недавнего времени национальная система классификации отелей, и она сейчас и будет продолжать действовать. Сейчас произошли некоторые реформирования этой системы, но конституционные требования, они, в общем-то, остались, они достаточно высокие, и если гостиница получила звездность именно в соответствии государственным национальным стандартам, можно не сомневаться, что эта звездность, она подтверждена, она соответствует. Другое дело, что до недавнего времени у нас ведь нет обязательной классификации гостиниц, она у нас добровольный характер носит, и до недавнего времени у нас было порядка более 40 систем аттестации гостиниц.
Каждая своя.
Каждая своя. Вот здесь потребителю очень сложно было разобраться.
И тем не менее, все равно там едут. А вот вы могли бы рассказать нам о каких-то цифрах, которые, ну, допустим, за прошлый год. Сколько к нам едут, откуда едут основные потоки людей?
Да, конечно. Но если, опять же, мы говорим о туристах в целом вообще,
да,
то есть о всех путешественниках, включая деловые, частные, то мы можем говорить о более чем 22 миллионов международных прибытий. Не о туристах, а о количестве прибытий. Потому что один человек может, допустим, 3-4 раза приехать в Россию. Вот таких прибытий наша пограничная служба зафиксировала более 22 миллионов. Но понятно, что если говорить по служебным целям, то это более 4 миллионов 400 тысяч посещений. Туристов, где стоит в виде цель туризм, культурно-познавательный и так далее, таких более 2 миллионов. мы видим, что основная масса, это большая часть, частные цели, это родственники, скрытая миграция сюда тоже может быть, она фиксируется как туризм, но на самом деле таковой не является. Поэтому мы можем устойчиво говорить, что более 4 400 000 служебные и 2 миллиона, то есть 6, примерно 6, там 6-7 миллионов, это вот чистые туристы, которые посетили Российскую Федерацию в прошлом году. Безусловно, основными странами-донорами являются такие страны европейские, как Германия, Великобритания, Франция. Германия в прошлом году дала нам более 600 000 прибытий, из них с целью туризма более 300 000. Азиатский регион, это Китайская Народная Республика, всего более 700 000 посещений. Туризм около 150 000 чистых туристов. Но в Китае мы должны понимать, что здесь очень большая доля приграничного обмена, и там тоже опять не всегда чистый туризм. Некоторые люди посещают с точки зрения шопинга. Но, тем не менее, все равно общее число посетителей международных, оно достаточно существенное. И мы занимаем в мировом рейтинге не последнее место по количеству как прибытий, так и наших выездов за рубеж.
Ну, к сожалению, наше время заканчивается. Такой вопрос можете, если вы ответите кратко. Перспективы упрощения визового режима для въезда в Россию, насколько они велики? И, допустим, какие-то страны можете обозначить, которые могли бы в перспективе надеяться на упрощение визового режима для въезда туристов к нам?
16 апреля вступает в силу соглашение о безвизовом режиме с Турецкой Республикой. Что касается Евросоюза, мы всегда говорили, что